Глава 13.
Отличная лекция, хоть и короткая. Следуя за мной по коридору, восторженно делился впечатлениями Жак. Я еще больше утвердился в решении поступать именно на геолого-исследовательский факультет. И не терпится поскорее приступить к занятиям. А ты, Богдан, на какой факультет зачислен?
По-русски полиньяк чесал очень и очень неплохо. Почти без ошибок, хоть и с акцентом, особенно заметным на словах с буквой «Р». Еще у него была беда с ударениями. В большинстве случаев он норовил делать их на последний слог. Из аудитории мы вышли вместе. Француз увязался за мной, будто мы уже старые друзья. Впрочем, я был даже рад. Парень был неординарный. Он мне сразу понравился своим неуемным любопытством, смелостью и непосредственностью. К тому же, если честно, мне не хватало человека, с которым можно было бы пообщаться по-приятельски. Тот же Велесов на эту роль не подходил. Со здоровенным, как медведь, мрачным упырем как-то не тянет вести дружеские беседы. Я тоже на исследовательском. Будем сокурсниками.
Требья, очень хорошо. А жить будешь тоже в казарме? Или как это тут называется, общежизнее, общежитие?
Говори общага, так будет проще, улыбнулся я. Я пока не решил. Надо закончить кое-какие дела.
Могу составить компанию. До вечера я совершенно свободен. Если ты, конечно, не против.
Ну, пойдем, чего уж там. Полиньяк довольно улыбнулся во все 32. В сочетании с распухшим носом и буйной кудрявой шевелюрой улыбка эта смотрелась так потешно, что я и сам не сдержался.
«А ты что, и правда французский дворянин?» — спросил я, когда мы, забрав фотографию для моего студенческого, отправились к секретарю.
«Ну, — замялся он, — по праву крови я барон де Полиньяк, но, к сожалению, отец мой ничего мне не оставил, кроме громкой фамилии. Я 8-й сын в семье, так что, когда до меня дошла очередь при дележке, сам понимаешь... Конечно, не как в сказке про кота в сапогах, но единственное, на что хватило моего наследства, это на путешествие сюда и на оплату первого семестра.
Тут мы очень похожи. А где ты так научился говорить по-русски?
У моей маман. Она русская. Хотя в России не была с 16 лет, с тех пор, как вышла замуж.
А ты, значит, решил вернуться на ее родину?
Я с детства мечтал изучать Сайберию, и проще всего попасть в нее именно отсюда. А тебя что сюда привело?
Ну, скажем так, нужно же с чего-то начинать. У Полиньяка студенческий, как оказалось, уже готов. Единственное, с чем ему не повезло, так это с формой. Интендант долго перебирал комплекты, пытаясь подобрать что-нибудь подходящее для его тощей долговязой фигуры. Но все без толку. «Подшивать придется, ваше благородие», — развел он руками. «Можно прямо у нас. Правда, портной сейчас работой завален».
«Но мне нужно успеть к началу занятий».
«Поговорите с портным. Может, согласиться? Позвать?» Портным оказался невысокий, лысоватый дядька, живо напомнивший мне манерами владельца ломбарда из Юрги. Жак самоотверженно пытался торговаться, но силы были неравны. Долго ковыряясь в кошельке, он выложил мастеру 2 рубля с полтиной, и, кажется, эта трата проделала огромную дыру в его бюджете. Чтобы хоть как-то подсластить ему пилюлю, я предложил перекусить. «Я угощаю, надо только разузнать, где здесь кормят».
«О, это я уже разведал. Тут отличное бистро на первом этаже, и студентам большие скидки».
Бистро оказался на вид обычной студенческой столовой, а то и солдатской. Упомянутое полиньяком слово «казармы» вообще то и дело напрашивалось. Формально институт был гражданским, однако порядки здесь царили полувоенные, особенно в части дисциплины. Столовая размещалась в просторном помещении в левом крыле здания. Деревянные столы без скатертей были выставлены в несколько длинных рядов, вместо стульев к ним были приставлены узкие скамьи без спинок. Ближе ко входу находился буфет со всякой выпечкой, пирожками, яблоками и прочим перекусом, который можно было захватить с собой. А основная раздача была чуть дальше, вдоль всей левой стены. Там было расположено несколько окошек, ведущих на кухню. К моему удивлению, народу в зале было довольно много.
«Кто все эти люди?» — Учебный год ведь еще не начался.
Я слышал, многие студенты живут здесь круглый год. Да и таких, как мы, новичков сейчас полно. А учебники ты пойдешь получать? Я уже свои взял на весь семестр.
Полиньяк похлопал по своему распухшему портфелю. «Успею еще», — ответил я. «В институт я приехал налегке, и не хотелось сейчас таскаться с кипой книг. Неподалеку от буфета, возле длинного стола стойки, идущего вдоль стены, расположилась группа шумных, дорого одетых парней, среди которых я сразу заметил знакомые лица. Кудияров и оба его приятеля. И компания у них подобралась интересная. Из шестерых человек четверо с явно выраженными дарами. Нефилимы. Молодые, правда, структуры тонкого тела еще только начинают формироваться. Зато энергия плещет через край.
Я невольно сбавил шаг, приглядываясь к их аурам. Все четверо очень разные, даже цветом различаются.
Как там рассказывал Кабанов, в основе классификации даров некие аспекты, форма взаимодействия эдры с физическим миром. Было бы здорово научиться распознавать их визуально. Перенятый вечером дар Велесова все еще был при мне, хотя и начал слабеть. Точнее, даже не так. Саму суть дара, я назвал его про себя аспект зверя, я по-прежнему удерживал. А вот скопированные энергетические структуры начали потихоньку плыть, как размягчившийся воск. Я, конечно, мог управлять ими сознательно, видоизменять их, как в случае с даром Истоминой. Однако дар Велесова был на порядок сложнее, и я пока не рисковал лезть в его структуру, потому что не очень понимал, как это все работает. Разница в сложности строения у них была примерно такая же, как между амебой и какой-нибудь лягушкой. «Чего уставился, деревня?» — окликнул меня Кудияров и, обернувшись к компании, громко произнес. «Господа, кстати, про этих чудаков я вам и рассказывал. Вон, глядите, какое чучело!» Говорит французский герцог. Неужто правда? Измельчали лягушатники-то?
Дружки Кудиярова загоготали в голос. Один из одаренных — высокий, атлетичный брюнет с холодно мерцающей аурой цвета индиго, обернулся и окинул нас скучающим взглядом.
В руке он небрежно держал стакан лимонада, как и большая часть компании. Мой обостренный вампирский нюх различил слабые спиртовые нотки. Вряд ли в буфете продавали алкоголь, скорее молодежь пронесла его с собой и теперь просто добавляла в напиток. Остальные вообще не обратили особого внимания на Кудиярова. Как раз, сгрудившись вместе, разливали что-то из плоской металлической фляжки.
«Это вранье! Я никогда не говорил, что я герцог!»
Начал было полиньяк, но я развернул его и подтолкнул в сторону раздаточных окон. «Забей, Жак, мы же поесть сюда пришли, не порти аппетит».
«Просто не люблю таких самодовольных болванов!»
— проворчал он, но все же последовал моему совету. Вооружившись подносами, мы отстояли небольшую очередь к раздаточному окну. Полиньяк принялся рассказывать мне какую-то длинную запутанную историю, случившуюся с ним по дороге из Парижа в Москву. Слушая его болтовню, я продолжал поглядывать на компанию одаренных за буфетом, пытаясь угадать аспекты их даров. Тот здоровый явно как-то связан со льдом. Аура холодная, злая и какая-то мертвая, что ли. У его соседа, рыжего вихрастого парня в полосатом пиджаке, все наоборот. Эдра беспокойно пляшет, будто языки пламени. Силуэт тонкого тела из-за этого кажется размазанным, беспокойным. Кажется, это отражается и на самом носителе. Рыжий ведет себя бойко, энергия хлещет через край. Он даже стоять-то на месте спокойно не может. Так и пританцовывает, и головой крутит во все стороны. Интересно, а аспект вообще влияет на характер своего носителя? Например, повелеваешь огнем, и сам становишься вспыльчивым. Василевский говорил, что эдра у нефилимов становится неотъемлемой частью самой их сути. У двух оставшихся одаренных ауры были еще более странные. Восточного вида парень с тонкими холеными усиками и носом с горбинкой светился насыщенным фиолетовым светом, собранным почти исключительно в районе головы. А неприметного вида светловолосый толстячок, держащийся чуть в стороне от остальных, разбросал призрачные щупальца своего дара на добрую половину зала, словно паук в центре невидимой паутины. Кудияров в этой компании одаренных был явно лишним.
но при этом всеми силами пытался примазаться. Пока мы стояли в очереди, он уже раза три успел сбегать в буфет или послать кого-то из дружков, причем брал все за свой счет. Дворяне принимали его угощение, но без особого восторга, так же, как и его натужные попытки пошутить или польстить. Мы с Полиньяком наконец добрались до раздатки. Я взял солидную порцию какой-то каши с мясом, пару горячих пирожков и чай, который здесь наливали из громадных размеров самовара по стаканам в подстаканниках, почему-то напомнивших мне железную дорогу. Расплачиваться нужно было за отдельным столиком. Там сидела дородная тетка в белом переднике и, пробегая взглядом по содержимому подноса, быстро щелкала на счетах и выдавала сумму. Никаких записей у нее не было. Видно, цены помнила наизусть. Жак догнал меня уже у кассы, и, глянув на его поднос, я удивленно приподнял брови.
«О, прости!» — виновато замер француз. «Ты говорил, что угощаешь, но если что, я часть оплачу сам».
«Да нет, на здоровье!» — рассмеялся я. «Просто ты уверен, что ты это все съешь? Здесь же на троих хватит».
«О, насчет этого не беспокойся!» — уверил он меня.
Когда мы добрались до столов, я в этом быстро убедился. Несмотря на свою худобу, Полиньяк поглощал еду с ужасающей скоростью. Челюсти у него мелькали, как ножи у газонокосилки. Я и сам изрядно проголодался, но таким аппетитом похвастаться не мог. Но что самое удивительное, еда не помешала Полиньяку разговаривать.
«Еда здесь, в России, просто удивительная. Манифик!»
— вещал он с набитым ртом.
«Хотя тут все удивительное. А ваши железные дороги, а ваши летающие корабли, а русские женщины,
Он изобразил в воздухе нечто округлое и объемное, явно вспоминая свою зазнобу из аудитории.
«Я так счастлив, что смог сюда добраться. Братья смеялись надо мной, говорили, что я не доеду даже до Урала, что меня по дороге медведи съедят. Кстати...»
Прожевав, он наклонился ко мне ближе и, понизив голос, спросил.
«Хочешь на чистоту? Медведей я и правда немного боюсь. Ну хорошо, не немного, очень боюсь. Научишь меня с ними обращаться?»
«В смысле?»
«Ну, я подумал, ты умеешь. Ты же местный, сибирский».
«И ты думаешь, у нас тут в каждом дворе ручные медведи, что ли?» Возмутился я. «Что за глупые стереотипы про русских?»
«Прости, я не хотел обидеть».
Сконфуженно забормотал Полиньяк.
«Я ведь знаю о России только из газет и книг, а у нас там что только о вас не пишут. Даже то, что вы мамонтов разводите. Ну, это-то, конечно, сказки. Всем известно, что мамонты давно вымерли».
«Ну, да», — буркнул я, возвращаясь к еде. «Может, я и зря на него лайку спустил. Я и сам-то в этом мире без году недели мало что видел. Кто знает, вдруг тут и правда ездовые медведи, боевые балалайки и прочая развесистая клюква в полный рост. Вон, Полиньяк какие-то летающие корабли приплел. Такого в моем мире в начале 20 века точно не водилось. Хотя здесь, учитывая наличие парящего эмберита, запросто. Если эта штука способна удерживать в воздухе глыбу камня тонн 20 весом, то почему бы и летающим кораблям не появиться?» Задумавшись, я и не заметил, как к нам подсел Кудеяров с дружками. Они протиснулись мимо Полиньяка, едва не уронив одну из его тарелок со стола, уселись на лавку слева и справа от него, хихикая и о чем-то перешептываясь. При этом из еды у них ничего не было, только толстяк уминал какой-то пирожок, прихваченный в буфете, да у самого Кудеярова в руках был стакан с лимонадом. Судя по запаху, на изрядную долю, состоящей из чего-то покрепче. Выглядело это подозрительно, особенно в сочетании с тем, что остальная компания дворян осталась на прежнем месте возле буфета и теперь посматривала на нас издали, словно в ожидании чего-то. «Вот что, французик!» — понебратски приобняв Полиньяка за плечо, произнес блондин. «Ты ведь, надеюсь, не обижаешься на нас? Ну, немного повздорили, бывает. Но ты тоже хорош обижаться на дружеские подколки». Жак искоса взглянул на Кудеярова и, прожевав кусок, ответил.
«Дружеские? И когда мы успели стать друзьями?»
«А что такое?» — в ответ набычился Кудеяров. «Не хочешь с нами дружить? Может, рылом не вышли для твоего графского высочества?»
«У моей семьи баронский титул», — поправил его Полиньяк. «Но это не важно. В Российской империи он все равно не имеет силы».
«Тогда чего ты из себя строишь непонятно кого?»
«Ничего я не строю», —
вспыхнул француз, порывистым жестом поправляя очки, вечно норовящие сползти на кончик носа. «Вам чего надо?» — спросил я, стараясь говорить спокойно, без наезда. «Чего привязались к парню?» Нрав у Полиньяка горячий, а эта троица, похоже, явилась сюда, чтобы снова его спровоцировать. Я, конечно, обещал Кабанову не встревать в истории и держаться подальше от Кудеярова, но что поделать, если он сам напрашивается? «А ты вообще не суйся не в свое дело», — небрежно бросил Кудеяр. «Насчет тебя мы тоже уже справки навели. Богдан Сибирский». Фамилию он произнес издевательским тоном, будто выплюнул. Оба его дружка ухмыльнулись, будто это была какая-то шутка. «Ты знаешь, как меня зовут, и что с того?» – пожал я плечами. «Да ничего. Сибирский значит шавка безродная, так что не тебе тявкать на порядочных людей». «Это ты-то порядочный?» – усмехнулся я. Злости особой не было. Я пока искренне забавлялся этими его нелепыми попытками меня задеть. «По крайней мере, я знаю, кто мой отец», – выпалил богатей. «И что с того?» «Я тоже своего знаю». Ответ мой вызвал какую-то странную смешанную реакцию, будто Кудеяров и разозлился, и обрадовался одновременно. «Ах, вот, значит, как, но тогда получается наоборот. Твой папаша тебя знать не хочет. По мне, так лучше уж сиротой быть».
«Чего б ты понимал, дурачок?» — пренебрежительно фыркнул я и вернулся к еде. «Кабанов меня предупреждал, что фамилию типа Сибирский дают сиротам или бастардам. И это может послужить причиной для насмешек или предвзятого отношения. Но, если честно, я не воспринял это всерьез. Наверное, потому что для меня все эти предрассудки по поводу незаконно рожденных совершенно ничего не значили. Насколько я помнил, в моем мире это уже давно пройденный пережиток. Да и вообще я здесь начинаю жизнь с чистого листа. И еще не проникся местным менталитетом». Кудеяров же опять насел на Полиньяка.
«Ну так что, мир?» «А, француз? Меня, кстати, Павел зовут. Это вот Ванька Качанов. Это Сашка Пушкарь. Это Игорь Аксаков. Он со второго курса».
«Жак. Жак Полиньяк»,
— коротко представился француз, пожимая предложенную руку.
«Если вы и правда искренне сожалеете о нашей ссоре, что ж, я тоже готов забыть о ней. Я человек мирный».
«Ну вот и договорились», — шутливо салютуя ему стаканом с лимонадом, улыбнулся Кудеяров.
«Чин-чин!»
Француз повернулся, отыскивая свой стакан, и чокнулся с блондином.
«Как говорят у нас в России, пей до дна!» — подмигнул Кудеяров и залпом прикончил свой лимонад.
Повторяя за ним, Жак, отставив локоть, тоже сделал несколько больших глотков. Потому как все замерли, глядя на него, я почуял неладное. Дернулся вперед, попытавшись ухватить его за руку. «Жак, подожди!» Но он уже и сам остановился, недоуменно заглядывая в стакан. Брезгливо вскрикнув, отбросил его, расплескивая остатки напитка по столу. Со дна, вяло подпрыгивая лапками, вывалилась мелкая зеленоватая лягушка.
«Что такое? Лягушатнику угощение не понравилось?» – загоготал Качанов. «Вы же там у себя жабами питаетесь».
«Кушай, не стесняйся», – поддакнул ему кто-то с соседнего стола.
«Бон аппети!»
Вот ведь дегенераты. Здоровенные лбы, уже лет по 18-20, а приколы, как у пятиклашек. Полиньяк на пару секунд замер, шумно вдыхая через нос. А потом вдруг, подхватив поднос с остатками еды, перевернул его, опрокидывая на обидчиков. Кудеяров не успел увернуться. Его прилизанная прическа, светлая рубашка, шелковая жилетка – все оказалось заляпанным шматками каши и капустой из недоеденных щей. Качанова Полиньяк с грохотом огрел по черепушке под носом и, прежде чем остальные успели хоть что-то сообразить, снова бросился на Кудеярова, злющий, как взбесившийся котяра. Сбросив богача с лавки, он принялся раздавать ему неумелые, но яростные удары по лицу. Но тут налетели дружки блондина, оттащили его в сторону и принялись бить в ответ. По пути зацепило еще нескольких студентов с соседних столов. И те возмущенно вскочили, отряхиваясь от остатков еды, которые разлетались вокруг, как шрапнель. Это было похоже на сцену из старых комедий, когда один неосторожный жест в кабаке моментально перерастает в массовую драку. Я тоже в стороне не остался, хотя и пришлось себя сдерживать, чтобы не наломать дров. На примере своих недавних стычек с бандитами я уже понял, что умение драться у меня, что называется, в крови. Видимо, сохранились въевшиеся в память приемы и рефлексы из прошлой жизни. Но приемы эти не для подобных детских потасовок. Бить я привык всерьез, врубая наглухо. Так и покалечить можно этих болванов. Полиньяк опять получил по носу и ойкнул, зажимая его пальцами, сквозь которые брызнули струйки крови. Схватив его за локоть, я буквально выволок его из драки и оттащил в безопасное место в углу столовой. Кудеяров с дружками сунулись было следом, но после пары увесистых оплеух отхлынули. Держать удар никто из них не умел. «Учебники!» — опомнился Полиньяк и, перепрыгивая через лавки, бросился к своей сумке, оставленной рядом со столом. Компания Кудеярова, подхватывая со стола тарелки с объедками, принялись швырять в него, и он на бегу нелепо сгорбился, прикрываясь от снарядов. Гам поднялся такой, что казалось, будто орут одновременно все собравшиеся в зале. Тетка-буфетчица и вовсе засвистела в свисток. Я поморщился, дар зверя все еще на меня действовал, и обостренный слух резануло этим свистом так, что зубы заныли. «Что здесь происходит?» Вдруг, перекрывая шум, прогремел чей-то голос. Все участвующие в потасовке студенты разом замерли и вытянулись в струнку. Те, что были поближе к выходам, и вовсе технично смылись. В воцарившейся тишине четко и размеренно, будто тиканье огромных часов, разнеслись шаги Кабанова. Ректор, пройдя между рядов столов, остановился перед следами побоища и окинул взглядом взъерошенных, тяжело дышащих драчунов. Толстая тетка-буфетчица, охая и округляя глаза, что-то причитала, следуя за Кабановым по пятам, но тот, кажется, не обращал на нее особого внимания. «Значит так», — зловеще процедил он, — «студент Кудеяров, студент Качанов, студент Пушкарь, студент Сибирский, студент Аксаков». Задержавшись взглядом на французе, он прищурился, оглядывая его с некоторым недоумением.
«Жак Франсуа Арман де Полиньяк»,
— торопливо представился Жак, сильно гнусавя, потому что по-прежнему зажимал нос пальцами.
«Мсье, я должен объяснить, я...»
«Студент Полиньяк», — прежним тоном продолжил Кабанов. «Студент Трофимов». «Меня-то за что, Николай Георгиевич?» — взмолился вихрастый паренек со смешно торчащими ушами. «Я вообще не с ними. Это все Кудеяр с Качановым».
«Ах ты ж Иуда!» — взвился Качанов, сжимая кулаки.
«Отставить!» — рявкнул по-военному ректор. «Всем вышеназванным предупреждение. Правила знаете». «Предупреждение, выговор, строгий выговор, отчисление. А с вами, Павел Фомич, мы, помнится, составляли отдельный разговор весной по окончанию подготовительного курса. Ваша компания уже там показывала себя не с лучшей стороны». Кудеяров, покрасневший до мочек ушей, стоял неподвижно, втянув голову в плечи. «Ну так что?» — продолжил ректор. «Может мне уведомить вашего отца о том, что вы умудрились схлопотать предупреждение еще до начала учебного года?»
«Не надо», — тихо, почти шепотом произнес Кудеяров. Кашлянув, повторил громче. «Не надо, пожалуйста, Николай Георгиевич, этого больше не повторится».
«Что ж, увидим. Если вы и правда возьметесь за ум с началом учебы, так и быть. Я сниму предупреждение по итогам первого семестра. И всем остальным, кстати, тоже. А сейчас всем вышеназванным наряд по полной уборке столовой. Мария Васильевна, проследите, чтобы никто не отлынивал. Столовую пока закройте. Даю им полчаса».
«Это что, и мне тоже полы драить, что ли?» — насупился Аксаков.
«А что вас не устраивает?» Кабанов уже развернулся, чтобы уйти, но оглянулся на студента, вопросительно подняв бровь.
«Я дворянин. Подобная работа мне не подобает». «А вот это вот все...» — Кабанов презрительным взглядом обвел ошметки разбросанной еды, разбитые тарелки и поваленные скамейки. «Стало быть, подобает дворянину?» «Стыдитесь, Аксаков. Я был о вас лучшего мнения». Когда Кабанов ушел, все, наконец, выдохнули с облегчением. Посетители столовой, торопливо заканчивая с едой,
потянулись к выходу, раздаточные окна закрылись, наша компания провинившихся толпилась возле буфета. Наконец к нам подошла буфетчица и, окинув осуждающим взглядом, сказала: «Ну что, пойдемте, штрафники, покажу, где тряпки брать».